трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 8 минут первого в российской столице. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс, и Борис Туманов тоже здесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Никак не могу поверить, что вы снова со мной.
Да, я снова с вами, между прочим. Вы знаете, только что, ну, сколько, полтора часа назад мы с Матвеем Гнопольским были в эфире Дэвидсон Радио, это нью-йоркская, американская радиостанция, mm-hmm. которая вещает на Америку. Первый вопрос, который я услышал, но не первый, вру, конечно, не первый вопрос. А где же Туманов? А как же сложилась его судьба? Я говорю, где сейчас Туманов? Я говорю, сейчас он, наверное, в пробке. А вот сейчас, вот в эту минуту, он в эфире радиостанции «Эхо Москвы», причем в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи.
Доброй ночи. Наши гости, редактор-путеводитель «Вокруг света» Елена Левицкая.
Шалом.
Шалом.
Да,
шалом покати.
Уместно.
Аркадий Смехов, архитектор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашей передачи «История одного города» – Тель-Авив. Давно мы собирались в этот город, кстати, да? Наша еврейская радиостанция давно уже мечтала посетить этот город.
А что, в Иерусалиме мы были?
В Иерусалиме были, это правда. В Исламабаде были, в Чикаго были.
В Алеппо были.
В Алеппо были, где не были.
Даже в Алеппо
были. Даже в Алеппо были, да, в Тель-Авиве еще не были. Товарищи дорогие, +7 985 970 45 45 это наш смс-номер, 363-3659, телефон прямого эфира. Вообще, я обещала отдать Тель-Авив на растерзание радиослушателям. Но мы сейчас, знаете, тут для приличия должны все-таки с гостями поговорить, правда?
Ну, конечно.
Во второй половине кусайте Тель-Авив со всех сторон. Тем более, что сторон у него много. Можно со стороны моря, можно со стороны пустыни, можно со стороны Яфа, можно с севера.
Маша,
в общем, откуда хотите.
Маша, какие знания?
Какие знания? Ну, вот, понимаете, да, была такая история одного города и в моей жизни тоже. Елена Левицкая, Аркадий Смехов, наши гости, а мы с Борисом Тумановым в роли ведущих начинаем рассказывать историю одного Тель-Авива. Борис, вы, по-моему, единственный человек в этой студии, который в Тель-Авиве никогда не был. И тем не менее, но вы, как всегда, там полны всякими знаниями. С чего для вас начинается Тель-Авив? Вот для человека, который там не был никогда.
Вы знаете, для меня Тель-Авив начинается, к сожалению, только с чисто исторических знаний. Я, готовясь к этой передаче, я заинтересовался вообще историей города. Во-первых, мы с вами...
Ну, вы не оригинальны.
Минуточку. Да, действительно, да. История этого города, история Тель-Авива. Во-первых, давайте начнем с того, что мы не совсем точно употребляем официальное название этого города.
Как-то.
Потому что его надо называть Тель-Авив-Яфо. Это раз. Второе... Тель-Авив возник, меня поразило, вот в 1906 году, оказывается, евреи, жившие в Яффо, их заставляли ежегодно менять место жительства.
Зачем?
Вот этого я не могу понять. Вот просто вот так вот.
Как это?
Вот так. Mm-hmm. Да, они были, в общем-то, париями. А вот в 1909 году... Значит, выделено было 60 участков земли недалеко от Яффо. Вот с этого и пошел Тель-Авив. Они были разыграны в лотерею между 60 еврейскими семьями. И вот с этого и пошел Тель-Авив, собственно говоря. Вот. Потом в Израиль стали приезжать выходцы из... Польши, из России.
Ну, и уже сильно потом.
Не сильно потом. Как раз вот в это время.
Вот, видите?
Начало 20 века.
Да, начало 20 века, да. Это были все евреи, так как мы принято говорилось, наши. Это все наше сделали.
Вот. А мы тут с Аркадием уже упоминали Баухаус, когда начались репрессии в Германии против евреев. Приехало очень много немецких евреев, и вот именно с этого момента и началась если я не ошибаюсь, нет?
Не совсем
нет,
точно.
Нет, Аркадий Смехов да? не согласен.
Нет, но в любом случае... В любом
я
случае...
здесь ни при чем.
Да, вы
нет,
не согласны.
Я там не был и не участвовал в этих деяниях. Я просто знаю, что это не совсем так.
Согласитесь, что именно прежде всего выходцы из Германии привезли в Израиль стиль Баухаус-архитектуры.
Не согласен.
Так, ну тогда давайте вашу точку зрения.
Нельзя привезти стиль ни из Германии, не обратно в Германию. Баухаус родился не как национальная немецкая какая-то причуда. И немцев там было вообще не так много в Баухаусе. То есть это интернациональные, так сказать, как если можно сказать, развитие архитектуры, которое началось задолго и до Германии. И Баухаус не родился на пустом месте в Германии. Его эмигранты не привозили никуда. Ни в Голландию, ни в Америку, ни в Израиль. И даже не в Москву, хотя здесь они тоже были.
Клуб Русакова.
А теперь можно для нас, для простых смертных, объяснить...
Нет, к ним не относится.
Уважаемый гость, уважаемый ведущий, можно теперь нам, простым смертным, объяснить суть вашей дискуссии? Пожалуйста, будьте любезны.
Суть дискуссии сугубо архитектурная. Мы...
Почему?
Разошлись по
она
поводу...
Она культурологическая.
Нескольких...
Просто нужно соблюдать здесь... какой-то маломальский, ну, нормальную точность, чтобы не вдариться.
Ну, хорошо, я попросила вас... Нет, вы не поняли мой вопрос. Да. Я попросила, да. Я спрошу проще. Что такое Баухаус и какое отношение он имеет к Тель-Авиву?
Да, вот Аркадий, и почему Баухаус так привился в Тель-Авиве?
И что это такое?
Почему?
Ну, хотя бы в двух словах,
ну,
чтобы
знаете,
мы понимали, как этот город...
Ну, тогда это самое, погружаемся в историю архитектуры 20 века.
Нет,
надо
ну давайте,
нет. Не знаю.
Хорошо, тогда я спрошу еще проще. Тогда опишите словами, не используя специфические архитектурных терминов, как выглядит Тель-Авив.
Это совсем другая тема.
А, это другая тема. То есть
Баухаус... И это гораздо проще, легче.
Вот, давайте по-простому, для нас.
И раз затронули историю с Баухаусом, это совсем другое.
Я сдаюсь.
Все, Туманов сдал.
Связались с маленьким. Ну что, спорить с архитектором профессионально.
Почему архитекторы, как говорил Стендаль, обычно дураки, а не забывают, что в доме есть лестница. Цитаты Стендаля.
И тем не менее, как выглядит Тель-Авив?
Я был там 2 раза, 8 лет назад и в прошлом году. За это время он сильно меняется, строится и развивается, как многие города Европы. К сожалению, Москва стоит особняком. И как я уже говорил, если бы сравнивать Тель-Авив с некоторыми городами, а сравнивать приходится, иначе много непонятно.
Угу.
Вот если отбросить Москву как чудовищное порождение там Лужкова и компании, и где не надо матерные слова говорить.
Не надо, не надо, не надо, не надо.
То Тель-Авив можно и, так сказать, наиболее естественно сравнить с рядом стоящим Иерусалимом. Огромная разница за этот период и там, и там. И Тель-Авив действительно производит впечатление растущего, современного, продуманного, культурного по архитектуре города. Трудно сказать, куда он придет, конечно, это очень трудно сказать, потому что эти вещи развиваются зачастую вне замыслов не только архитекторов, но и кого угодно. Но факт такой, что он производит впечатление очень, так сказать, солидно развивающийся.
Аркадий, а правда ли, что в Тель-Авиве нет четко выраженного центра города, как вот во многих других столицах?
Опять я извиняюсь, мы вынуждены прибегать к терминологии архитектуры. Центр, понятие центр, совершенно разное во всяких городах.
Какой он в Тель-Авиве?
Нету его там сейчас пока.
Все-таки нет. Вот то есть Борис прав.
Говорю, да.
Абсолютно прав. Угу. И не может, по-моему, быть, если он будет развиваться дальше. Потому что в бытовом понятии центр, ну, это так сказать, схема радиального города, где есть центр, где есть, например, средневековый город и досредневековый, античный, и все. Таких центров во многих городах не существует, и они складываются по-другому. В Тель-Авиве его нету.
И в Лос-Анджелесе тоже?
Тоже нет, совершенно.
Но в Тель-Авиве его нету по той простой причине, что он вытянут вдоль моря.
Нет, не только.
Нет, не в этом? Нет, не в этом.
Ну, потому, это мы как, сейчас да. будем опять...
Да, и потому как город...
Слушай, сложно анализировать, лазить в историю. И не надо ничего бояться. Просто есть тема, которая требует знания достаточно исторического происхождения того или иного термина, который мы потребляем.
Нет,
да?
Только история одного Тель-Авива. Нет. Только впечатление.
А я сейчас вам скажу.
И никакой теории архитектуры.
Вот мое мнение.
Да,
Елена Левицкая.
Совершенно точно. В Тель-Авиве есть центр, который называется набережной. Ну, я много городов видела, но такую роскошную набережную, такая роскошная набережная, только в Тель-Авиве.
Но она же длинная, километров 12-13.
Длинная, ладно. Удивительно, как она устроена. Ну, красота несусветная. Но больше всего меня поразило на Тель-Авивской набережной небольшие площадки, которые там организованы, где вечерами танцуют люди. Причем совершенно сопозабавно. Я пришла и думаю, боже мой, может быть, это Копакабан? Может быть,
а
это...
почему нет?
Ну, вот так? Но у нас в Москве такого нет.
Ну, и... В Москве у нас нет.
Много чего нет.
Да, много зато чего
центр зато есть. Зато центр есть.
В общем, это необыкновенно красиво. Кроме этого, особенно поразительно на набережной прогулки отцов с детьми. Вообще таких отцов, которые гуляют с детьми, я тоже не видела ни в одном городе. Значит, они, во-первых, поражают своей нежностью, своей умелостью и очень каким-то таким своим привычным состоянием прогулками с детьми. Там может быть 2-3 ребенка. И с ними гуляет папа, а не мама. Угу. Вот это тоже совершенно меня поразило, и это сильно отличает Тель-Авив от тех городов, где я была. Ну и вот я просто, естественно, к нашей передаче готовилась, и я вспомнила такое любопытное присловие. Характеристика городов Израиля. Ну, то, что Израиль крошечная страна, и что ее на карте в лупу не рассмотришь, это всем понятно, да?
Ну, не Лихтенштейн, конечно,
нет,
но тем не менее.
Ну, чуть больше. Ну,
и не Андорра.
И не Андорра.
Да. Ну, хорошо, но с севера до юга 700 километров.
Ну, это...
Ну, с востока на запад говорить не будем.
Там, а с востока на запад не будем. В некоторых местах 3 километра.
Да.
Вот. И вот такие, значит, самые известные города. Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим. И об этих городах говорят так обычно, что в Хайфе люди учатся, в Тель-Авиве люди работают, а в Иерусалиме люди молят.
Ну, то, в общем, похоже
есть,
на правду.
Да, то есть как будто бы такая грандиозная большая квартира, в которой много комнат, и в каждой комнате есть свое дело. И Тель-Авив... Это место, где огромное количество всевозможных учреждений, корпораций, фирм, бог знает сколько. И там, конечно, очень много деловых людей. Но при этом, как только ты выходишь на набережную, ты понимаешь, что ты на курорте.
Интересно. Маша, вот вы меня спросили, да, каким я себя представляю Тель-Авив.
Я спросила если... вас, о чем, с чего он начинается.
С чего начинается? Ну, во-первых, но я тоже, у меня какие-то есть представления о Тель-Авиве. Я не знаю, я наверняка ошибаюсь здесь. Я опираюсь только на...
Уже
на
не
то,
в первый
что...
раз за сегодняшнюю
да,
передачу.
Подождите. Пусть меня поправят. Вот я не зря упомянул о том, что вот выходцы из Польши, из России, в общем-то, туда хлынули. И, честно говоря, руководствуясь вот этим фактом, я почему-то представляю, что атмосфера в Тель-Авиве, я наверняка ошибаюсь, но тем не менее, вот похожа на одесскую. Вот есть ли что-то общее с Одессой по атмосфере, по чувству юмора?
Ну,
по...
вот, видите,
нет, Аркадий Матаевич.
Да,
Аркадий Львович отрицательно мы. А я могу сказать так, что вот на мой взгляд, в Тель-Авиве вот, презумпция хорошести. Там чрезвычайно доброжелательные люди. Чрезвычайно. А что касается доброжелательности и юмора, то я могу вам привести такой пример. Я попробовала в Тель-Авиве ехать на машине. Ну, мне все говорили, боже...
За рулем, сама.
Да, боже мой, мне сказали.
Случайная женщина.
Если ты... Нет. Если ты можешь ездить в Москве, то в Тель-Авиве, боже мой, разговора нет. Ну, а поскольку город незнакомый, естественно, я еду медленно, там, хотя карта у меня в уме. И вот в конце концов меня обгоняет машина, останавливается. Причем,
ну, осточертела уже это.
Да, останавливается.
Тетка.
Останавливается, да. Останавливается, выходит. Я, естественно, открываю окно. Человек мне говорит: говорят. То есть это обращение к женщине в Израиле. Ну, судя по тому, что...
Мадам, то бишь.
Да, судя по тому, что он понял, что я, да, кроме говорит, ничего не знаю, он тут же перешел на русский язык. Он меня спрашивает: ты зачем машину купила? Я говорю: ну как зачем? Ну, чтобы ездить. Нет, дорогая моя, ты купи себе осла, ты скорость, ты спокойно можешь обходить.
Ну, я же прав, это одесский юмор, ничего не поделаешь.
Ну, сказал, ну хорошо.
Но не агрессивно.
Нет, совершенно доброжелательно, ну просто
совет. Ты купи себе осла, говорю.
Тем более, что...
Не агрессивно.
Да купить осла в пустыне, там где-нибудь в кибуцах не так сложно. И дальше он мне говорит: ну хорошо, скажи, куда тебе ехать? Значит, он говорит: ты. По очень простой причине, потому что в Израиле нет формы «вы». Там все друг другу обращаются на «ты». Поэтому...
«Ю».
Да, совершенно верно, «ю». Поэтому это не проявление невежливости. Он говорит: ну куда тебе ехать? Ну вот мне вот туда. Ну хорошо, ладно, я поеду чуть быстрее, чем ты, но ты торопись.
Ну вот видите, Маша, я был прав.
Аркадий, а ваше мнение?
По поводу юмора Одессы и Тель-Авива?
По поводу настроения этого города. Одесское оно или все-таки... Их, слушайте, я запутался, как правильно. Одесское, Одесское. Я уж не знаю,
Одесское.
Какое.
Одесское.
Одесское. Ну ладно, будем,
Одесса.
Одесса, будем уважительно мама. Относиться
да. к Одессе. Я не знаю, что стало с Одессой теперь. А то, что легенды и мифы об Одессе мы знаем все по многочисленным остаткам памятников культуры этого города... Но сравнить может с Одессой вообще любое общество, любой город. Везде есть юмор, совершенно разный. А уж в Лондоне тем более.
А что бы вы сказали все же о настроении Тель-Авива? Какое оно, по-вашему?
Людей?
Города? Не знаю, людей. Людей, да,
ну,
конечно,
это вопрос
людей.
От поэтических. Какое настроение навевает Тель-Авив?
Какое, да.
Правильно?
Давайте. Ну, давайте так.
Да радостная, права, мадам.
Называйте ее Гаверет.
Не
да.
надо мне
уже
эти Гаверет. А Зоханвей мне этот надоел уже с детства. И бог с ним, с этим, извините. Производит действительно впечатление хорошего курортного города, где блестяще можно выкупаться. Широкие нормальные пляжи хорошие. Что еще на солнце, да? Ну, когда там погода слишком жаркая и душная. Это все-таки не Иерусалим. Конечно, это неприятно.
В Иерусалим похолоднее, потому что он повыше.
Да, 800
метров. Да, и похолоднее,
метров,
и посвежее, конечно.
И ветер всегда. Угу. Так что да. там прекрасно.
Угу. По климату, да. Так что впечатление простое. Самое, так сказать, естественное. Так же, как под Барселоной, да, едешь.
Да.
Так, все господи боже, самое. Ну невозможно. Тогда, Аркадий, что расскажите, невозможно? Расскажите что-нибудь, что хотите, специфически тель-авивское. Что хотите на любую
я
тему? Настроение, архитектура, кухня,
там,
люди, случаи, автомобильное движение. Но вот то, что вы видели
но
только в Тель-Авиве и нигде
таких,
больше.
У меня нет впечатлений, поскольку я был там очень короткое время. И поэтому впечатления от жизни там постоянно у меня нет.
Почему от постоянно? Не от постоянной.
А вот вы расскажите, Аркадий, как вы ели там? Вот что вы ели в Тель-Авиве?
О, и Елена уже льет воду на мельницу Бориса Туманова.
Спасибо.
Но вы ели там что-нибудь специфически тель-авивское, а никакое больше?
Крайне затруднительный вопрос. Если бы я был дегустатором мирового масштаба, я бы мог ответить более ясно. Я ел замечательную рыбу, например, которую я в других местах именно такой не ел.
Совершенно верно.
Это составляет огромное достоинство Тель-Авива,
это по-моему. Фаршированная рыба?
Нет, фаршированная.
А, просто рыба.
Жален, да. Это крайне специфичная особенность Тель-Авива, которая ставит его в ряду высочайших мировых достижений архитектуры и городов.
И кухни.
Да, ну, конечно, там на набережной, если совсем на набережной Яфа, ты можешь есть рыбу любую. Можешь пойти в кошерный ресторан, можешь пойти не в кошерный.
Правда, в Неаполе мне пришлось есть еще больше рыбы. И как-то почему-то я не счел это огромной особенностью этого города.
Невозможно.
Очень живописного, оригинального.
Значит, как выглядит Тель-Авив? Тель-Авив, мы не выяснили. Чем питается Тель-Авив, мы не выяснили. Вообще, получается, на набережной, блядь, тоже мне превратили в Мальдивские острова город. Ничего
это вам
себе.
Так кажется. Это Мальдивские острова еще далеко до Тель-Авива, до Барселоны, до Одессы.
Да бог с ней, если это Барселона. Одессу это видеть уже невозможно.
Так, кроме рыбы, я попробовал там хорошее вино израильское.
Ага,
относится это к особенности.
Наконец-то мы заговорили о достойных вещах.
Я тоже так думал, какая там Баухаус и все это, кому это нужно?
Кому это нужно?
Время?
Конечно.
Да.
Да. Предпочитаете французским, испанским,
итальянским? Я не предпочитаю,
вином?
Я все эти вина совершенно разные. Очень люблю, если они настоящие, но не в Москве все-таки.
Так Москвой это бог с ней.
Это моя
кстати, израильское
место.
Вино, по-моему, хорошее в Москве действительно не купишь. Но оно...
Красное, как, сухое вино,
по-моему, оно более крепкое, более терпкое, чем те же
да,
французские
оно
вина.
Например.
Да разные вина есть.
Ой.
Везде есть крепкие, есть
нет, ну,
слабые.
Об этом наши слушатели осведомлены.
О том, что есть всякие, да. Но мы-то пытаемся какого-то Тель-Авивского колориту добавили.
Ну,
и
вообще,
ничего у нас не получается
напоминать
уже 28
мне
минут.
Одно известное произведение Чехова «О вреде табака». Помните?
Да, ну, практически.
Где было все, кроме вреда табака.
Вот практически.
Вот если у нас так дальше будет, то это очень интересно.
Да, вы думаете?
Да, я не думаю.
Мне кажется, что это просто ужасно, если честно. Давайте тогда...
Только я собирался рассказывать о как Баухаус.
Да-да-да.
Туда вторгся. Что он себя представляет, что от него осталось, как его, так сказать, не сохранили, не только в Тель-Авиве, а вообще и прочее. Кажется, надо пуститься совсем в рыбу начали, вино.
Нет, в рыбу это вы.
Вы бы это вы,
а
кстати.
Вы
вино, кстати,
что
вино,
я ел
кстати, тоже
там.
Вы.
Что там
вино,
ел,
кстати,
что пил, с кем танцевал и тому подобное.
Лен, и все-таки, помимо набережной, правда, у нас какой-то Мальдивский остров прямо, все-таки что из себя представляет Тель-Авив? Пока мне ничего не понятно из ваших рассказов.
Объясни в целом.
Объясните в целом, в конце концов.
Ну вот, например, в Тель-Авиве есть небоскреб, который называется Мигдаль Шалом. И вот я так понимаю, что только у евреев небоскреб, владелец этого дома, мог назвать именем своего отца. Я тоже очень долго все думала, ну что, почему эта башня называется Мигдаль Шалом, Мигдаль Шалом? О каком шаломе идет речь? Оказывается, всего-навсего о папе, владельце этого дома.
Очень патриархальная такая привычка.
А разве это не то место, где два небоскреба, когда должны там есть место? Нет, там, значит, не все интереснее.
А, это вы имеете в виду площадь? Смотрите, все Маша знает.
Там три небоскреба, которые должны были построить в поперечном сечении треугольник, круг и квадрат.
Это есть.
Но только построено только два. Я только
строится.
Два видела. Построен был, когда я там была последний раз, построен был только квадратный и круглый. А на месте треугольного пока была просто, ну, вот там первый этаж построен, и дальше вот он как срезанный еще, то есть его не это сам. И на круглом, на самом верху, там, как наш ресторан «Седьмое небо», там огромные панорамные вот такие окна.
Крутится
можно,
и можно
он
поесть.
Я не знаю, крутится он или не крутится. Может, и не крутится. Может, но смысл в том, что туда можно залезть на самый верх, там можно, это, по-моему, 39-й или какой-то там 30 какой-то этаж. И смысл в том, что там совершенно удивительная панорама на Средиземное море. Знаете, и когда идет гроза со Средиземного моря, то это просто такая
впечатляющая
настоящая, конечно. Ну ничего себе, шаркающей кавалерийской походкой, там не без этого, понимаете? Потому что тьма сгущалась. Вот эта тьма, вот там собирается это грозовое облако, молнии, вот это вот как раз панорама над Средиземным морем.
Мы говорили о вине и забыли о винограднике, в котором царь Соломон нашел Суламиф. Помните? Ладно. Тут один из наших слушателей задает нам очень разумный вопрос.
Да, интересно.
Какое население в Тель-Авиве?
Около миллиона, чуть больше миллиона.
Это с пригородами?
Это с пригородами.
То, что называется большой.
300 тысяч.
Да, то, что называется большой Тель-Авив. Это влево-вправо.
Расскажите о том, что там влево-вправо все-таки. Давайте мы до Яффы тоже доберемся. Уж очень хочется попасть
вам,
в это удивительное место.
Хорошо, если встать лицом к морю, то Яффа будет слева.
то есть Заява на будет... юге.
А теперь будьте любезны, расскажите, пожалуйста, уважаемый Аркадий Смехов и уважаемая Елена Левицкая, о том, что такое Яффа. Мне кажется, что вот здесь вот стоит немножко подробнее остановиться на этом удивительном, я даже не знаю, на этой удивительной части Тель-Авива, ныне части Тель-Авива, хотя смешно говорить, Яффе там несколько тысяч лет, а Тель-Авиву какие-то несчастные 100 лет, и то только исполнилось.